Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Хроники». У нас сегодня в гостях Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка» Российской академии наук. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит Москва», наш сайт «говоритмосква.ру». Есть еще телеграм, а в телеграм можете писать как раз по номеру для смс-сообщений. Так сложилось, что у нас, получается, вторую неделю подряд уже страны Латинской Америки подбрасывают фактически информационный повод. На прошлой неделе говорили о том, что происходит в Бразилии, а на этой неделе, точнее, сегодня будем говорить о левом повороте в Венесуэле и с чего начинали боливарианцы. Я думаю, что все в курсе, что в Венесуэле сейчас происходит жесточайший экономический кризис, там чрезвычайное положение, но при этом президент Николас Мадуро обвиняет в происходящем оппозицию и предпринимателей. Владимир Евгеньевич, прежде чем говорить об истории, давайте о настоящем.
Попробуем.
Что действительно сейчас происходит в Венесуэле, почему такое стало возможным? Вот именно на том уровне, на котором мы это наблюдаем по тем репортажам, которые получаем.
Ну, положение в Венесуэле действительно достаточно тревожное, но вы правы. И тут этому есть несколько причин. В Венесуэле уже полтора десятка лет происходят очень серьезные социально-экономические преобразования. У власти находятся люди, которые хотят построить социализм 21 века. Социализм 21 века по идеологии по своей это смесь разных левых теорий, начиная с марксизма и кончая теологией освобождения, то есть современного католицизма, который выступает за в защиту прав трудящихся. И эти преобразования начались при президенте Чавесе, который и возглавил этот процесс, и недавно он умер, пару лет назад. И они заключались в том, что в стране началась, с одной стороны, национализация собственности, в том числе иностранной, с которой собственниками этих предприятий, фирм и так далее были связаны наиболее богатые люди в Венесуэле, олигархи, как угодно называйте. И это вызвало с их стороны очень сильное противодействие, довольно долгое, делиться с населением, в руках которого традиционно, как вообще в Латинской Америке, и как у нас, кстати, сейчас, находится меньшая часть национального продукта, а в руках олигархата находится большая часть национального продукта и присваивается им. Так вот, перераспределение этого продукта я осуществлял в течение последних полутора десятков лет достаточно успешно. Венесуэла страна сравнительно небольшая, там больше чуть-чуть 30 миллионов человек, и как минимум 5 миллионов человек из венесуэльцев стали бенефициарами вот этой политики, поскольку люди стали получать доступ к образованию, доступ к жилью, получили более гарантированную работу, получили хорошее медицинское обслуживание. Уровень жизни стал повышаться, и вот этот разрыв между богатыми и бедными стал сокращаться. Это вызвало нарастающее противодействие тех, у кого от их большого куска пирога стали отстригать все больше.
Это происходило как-то насильственно или все-таки был некий договор?
Нет, прямого договора не было, но дело в том, что Чавес очень интересная фигура. Он пришел к власти, пришел в президентский дворец электоральным путем, демократическим путем. Венесуэла страна очень сложная, с очень богатой историей. Но самое главное, что она очень богата нефтью. Это ее особенность. Она входит в тройку наиболее богатых нефтью стран, входит в ведущее число экспортеров. И в основном, хотя последнее время ситуация несколько осложнилась, и 96% поступления от экспорта — это от продажи нефти. Но эта страна развивалась, и в том числе и она развивалась в промышленном плане, и в экспорте были не только нефть, но и такие продукты, как металлы. Венесуэльцы экспортировали металлоизделия в соседние андские страны. Были другие проблемы. Но в основном, если огрублять, на экспорт нефть, а все остальное импорт. И высокотехнологическое оборудование, и продовольствие. Ну, в какой-то части, естественно, страна производит что-то. И там, включая пиво, и, скажем, пшеницу и прочие такие вещи. И основным источником была нефть, как я уже говорил. И пока были достаточно высокие цены на нефть, венесуэльским левым, венесуэльским социалистам 21 века удавалось осуществлять свои программы, социальные программы повышения жизненного уровня. Венесуэла завоевала очень большой авторитет в Латинской Америке, стала в центре интеграционных процессов. В Латинской Америке вообще вот до недавнего времени наблюдался так называемый левый крен. И большинство правительств этой части света в Латинской Америке управляются или управлялись до недавнего времени правительствами такой левоцентристской или левой ориентации.
Но между собой-то они все-таки как-то различались.
И эти страны организовали так называемый боливарианский альянс, инициаторами которого была Куба, венесуэльцы. Туда вошли никарагуанцы, туда вошли эквадорцы, туда вошли боливийцы. Это все правительство, которое так или иначе строит какое-то подобие социализма. На Кубе совершенно ясно правит коммунистическая партия. 55 лет она борется за то, чтобы добиться того, чтобы можно было делать то, что хотят кубинцы. И встречает очень сильное сопротивление со стороны американцев. В других странах несколько мягче режимы были, но в этот круг стран левой ориентации входили такие гиганты, как Бразилия, самая крупная страна Южного полушария, вообще Латинской Америки. Это мощная страна, 200 миллионов населения, это 7-я или 8-я экономика мира, которая по сравнению с другими странами достаточно развита, многосторонне развита, но которая тоже зависит в значительной степени от экспорта сырьевых товаров, в частности, от продовольствия, от железной руды, от нефти. Такая же страна, как Аргентина, соседняя с Бразилией, тоже управлялась примерно полтора десятка лет семейством Киршнер. Это люди, которые представляют так называемый левый пиранизм. Пиранизм — это название от бывшего президента и диктатора Аргентины Перона. Но эта политика гораздо более левее, чем... Она гораздо левее, чем та, что проводил Перон, но она основана на защите интересов народа. Там даже говорят, что перонизм — это своеобразная форма популизма. Но популизм иногда у нас употребляется как такое отрицательное
определение.
Это отрицательное явление, когда много трепотни об интересах народа и мало дела. Но вот аргентинское правительство, которое представляло эту самую левую пиронистскую часть общества, сделало очень много для развития населения. Выиграли очень много людей, миллионы людей. В Бразилии примерно то же самое. И вообще надо вспомнить, что популизм — это перевод русского слова «народничество». И сразу вот это отрицательное... Страна, она отходит, если мы вспоминаем, откуда происходят такие вещи. Очень много было подчеркнуто у нас, скажем, у нас была земля и воля в 19 веке, а в Мексике была революция под лозунгом «Тьерра и либертад». Это прямой перевод того, что было. И когда мы говорим о социально-экономических процессах, нужно быть осторожным в понятиях. У нас вообще, мы в нашей стране в последнее время занимаемся подменой понятий. Мы это многому видим, когда у нас убийца называется красивым словом «киллер», да? Когда у нас, там, скажем, публичная женщина называется «путана» и так далее, «ночная бабочка», а суть-то остается той же. Да? Так вот, в Бразилии из 200 миллионов человек 50 миллионов выиграли за те годы, которые правил Лула да Силва, предшественник Дилмы Русев, нынешний президент, и за годы ее правления. 50 миллионов. Что значит выиграли? Опять же, здравоохранение, опять же, образование, опять жилье. Доступ к жилью. Средний класс вырос. Он был незначительным. Сейчас он гораздо больше. Он беднее, чем в других странах. Он беднее, чем в Европе или в Соединенных Штатах, например. Но, тем не менее, значительная часть населения стала жить гораздо лучше. Это породило определенные, я бы сказал, завышенные ожидания в этом населении. Они думали, что если можно так быстро... Вот они на протяжении своей жизни видели улучшение этой жизни. Они решили, что можно и дальше так быть. Забыли об одной вещи, что для этого надо работать более интенсивно. А вторая вещь, которую не забывали те, кто против этого сопротивлялись, это то, что олигархия, она существует. Олигархат существует. И он до определенного этапа был готов чем-то делиться, дальше не хочет. Бразильцы поступали достаточно мудро. И вот эта партия трудящихся во главе с Лулой и Дилмой Русев, они за сильные социальные программы выступали, но при этом они приглашали к сотрудничеству и достаточно успешно представителей бизнеса, буржуазии, людей, которые имеют опыт управления на уровне маленького предприятия и на уровне целой отрасли. Эти люди были в числе союзников. Но получилось так, что вот сейчас, опять же, внешний фактор, который существует в мире, кризис не только там, кризис и у нас, и в других странах, очень негативно влияет на внутреннюю ситуацию в стране. И, конечно, те, кто недоволен тем, что происходит перераспределение вот этого самого национального богатства, активизировались. Потому что и они, и их союзники, естественные союзники, то есть Соединенные Штаты, те, с которыми они связаны очень крепко денежными узами, понимают, что, и так считают очень многие, что сейчас наступает такой момент, когда возникает опасность необратимости вот этих социальных процессов.
Так,
и поэтому надо сильно бороться с этим.
А с Венесуэлой что?
В Венесуэле примерно то же самое, но в Венесуэле... масштабы другие, страна с одной, если мы говорили о Бразилии, это огромная страна с более развитой экономикой, в Венесуэле все то же самое, ну, в кавычках, не все, слово «все» в кавычках поставим, но очень многое вызвано тем, что процесс, в том числе и политический, развивается очень своеобразно. Там до недавнего времени правящая партия обладала... в парламенте большинством, подавляющим, и осуществляло то, что считало нужным. Но в последнее время, вот недавно произошли парламентские, прошу прощения, выборы, на которых оппозиция завоевала парламент практически. И может теперь гораздо более интенсивно диктовать свои условия этому правительству, правительству Мадуро. Теперь уже президент Мадуро, это правая рука Чавеса, его преемник. И, естественно, это тоже они делают не сами. Они связаны очень крепко с американцами. Американцы очень интенсивно работают против Чавеса. Там не любовь взаимная была. Очень сильная антиимпериалистическая, антиамериканская риторика у
Мадуро, и сейчас он...
У Чавеса и у Мадуро.
В этом обвиняют именно Соединенные Штаты, в том, что происходит. И даже он говорил на своей пресс-конференции о подготовке некой даже военной интервенции. Вы говорили, что в Бразилии экономические связи оппозиции, олигархов связаны с, ну, тесны с Соединенными Штатами. А вот в Венесуэле таким же образом все происходит?
Безусловно,
или нет?
Есть какие-то особенности, да, есть какие-то детали, но суть-то в том, что эти... люди, которые работали на Америке, там, причем разные слои, И либо собственники каких-то крупных предприятий, которые были национализированы, либо служащие тех предприятий, которые были, это же другой классовый, так сказать, состав, но которые, знаете, было такое выражение «рабочая аристократия». Люди, которые получали достаточно хорошо, достаточно много на тех предприятиях, на которых они работали, и на те, эти предприятия были тоже связаны с иностранным капиталом. И когда стали эти предприятия национализировать, естественно, несколько ухудшилось положение именно этой части населения. Угу. Не только собственников, но и служащих, и занятых на производстве. Это вот составляет основу для оппозиции.
Так.
Помимо всего прочего, есть большие очень традиции, так сказать, развития несоциалистического, скажем, в той же Венесуэле. Плюс к этому нужно никогда не забывать, что это демократическая страна, где действует пресса самого разного направления, и проправительственная, и антиправительственная, и нейтральная. И, скажем, свобода слова там, ну, примерно как в России сейчас. Можно как угодно квалифицировать деятельность руководящих товарищей, что называется, президента и так далее. Есть и радиостанции, которые работают в оппозиционном ключе, и печатная пресса. И иногда у нас говорится, что венесуэльский режим — это диктаторский режим. Это совсем не так. Это режим с твердой линией. Это да. Но то, что там зажимают оппозицию в политическом плане, это неправильно, потому что вот те же выборы показали, что оппозиция выиграла, правительство признало это. В Венесуэле очень совершенная система подсчета голосов, автоматизирована, ее бывший президент Картер называл чуть ли не лучшей в мире. Угу. Там невозможно подделать голоса. Значит, то если происходят выборы президента, вот как проходили выборы Чавеса или выборы Мадуро, там все очень точно и очень четко.
Но венесуэльцы...
И наоборот.
Да. Венесуэльцы от штурмов продуктовых магазинов, они пойдут на свержение правительства, как вы думаете?
Дело в том, что надо еще понимать, кто штурмует продуктовые магазины. В Венесуэле, помимо того, что... Вот если мы вспомним, вы, наверное, не помните, а я помню.
Расскажите.
Конец 80-х, начало 90-х годов у нас. Пустые полки магазинов. Вдруг все пропало.
Так.
Сигареты пропали. Там Попов, бывший мэр Москвы, говорил, что вот хлебные заводы были построены в одно время, в советское время, да? Они в одно время и вышли из строя. Полки магазинов пустые, склады ломятся. Колхозы работают, совхозы работают, пищевая промышленность работает, население не получает продуктов питания. Саботаж. Значит, с определенной политической целью. То же самое происходит и в Венесуэле.
То есть продукты есть,
с одной стороны,
сознательно не
с одной стороны, сократилось число покупаемых продуктов за рубежом.
Ну,
денежки
понятно,
от нефти, да, в меньшем количестве поступают. С другой стороны, есть определенный саботаж. И есть еще очень такая серьезная вещь, как вооруженный криминалитет. Банды, вооруженные, хорошо. Вот они и грабят продуктовые магазины. Угу. Они грабят. Еще до того, как туда приходят возмущенные
покупатели,
которые видят, что в магазине ничего нет, начинают там, знаете, такие панические закупки.
Угу.
Есть макароны, давай куплю мешок, он мне не нужен.
Ну, инфляция плюс еще. Инфляция же.
И инфляция — это уже другая вещь. Это, опять же, следствие кризиса, который охватил финансовую систему Запада. Вот. Мы, к сожалению, к этому тоже причастны. Мы не можем жить оторванно от Запада, и на нас это влияет. Там это влияет больше. Там страна меньше. Она, конечно, не такая страна, как Россия, в которой есть огромная инерция, которая накоплена за 70 предыдущих лет, с развитой промышленностью, с высокообразованным населением, хотя и падает уровень, да, и так далее. Там этого пока еще нет. Там движение вверх только началось. Но окончательный переворот не произошел.
Угу.
Вот, и в сознании, в том числе. И, естественно, один наш соотечественник сказал, что кадры решают все. Вот за это время венесуэльцы не смогли, не потому что не хотели, а потому что есть просто физические возможности или невозможности, создать такой кадровый резерв, который бы помогал эффективно управлять экономикой. И тут одна еще вещь, которую бы я хотел сказать, это, по-моему, убеждение очень важно. Не так важна форма собственности, правительственная, государственная или частная, как важна эффективность работы управляющего аппарата, менеджеров. Может быть, хорошо управляемое государственное предприятие, не обязательно государственное, это значит плохо управляемое. Может быть, плохо управляемая частная фирма. Мы наблюдаем в той же Латинской Америке большое количество, разнообразное количество стран, где примерно одна и та же экономическая модель. Да? Вот она была капиталистической моделью. Одна страна богатая, другая бедная. Одна живет лучше, другая хуже. О чем это говорит? Что так или иначе какие-то вещи устроены не слишком хорошо. И форма собственности на это не влияет. Вот как раз сейчас много говорится, что в Венесуэле проблема в том, что там слишком много государства в экономике. И слишком мало частного бизнеса. Но частный бизнес, он всегда там существовал. А почему пришел Чавес со своей левой программой? Потому что венесуэльцы в свое время не очень были рады тому, что делали люди по капиталистическим рецептам. Предшественник Чавеса, один из, ввел в стране, так сказать, вот, скажем, изготовление национальной экономики по рецепту неолиберальных программ. И это привело, с одной стороны, к восстанию в Каракасе в свое время, а с другой стороны, через некоторое время к победе левых сил, вот во главе с Чавесом, на выборах. Угу. И потом это подтверждалось электорально в течение нескольких периодов. Значит, венесуэльцы в свое время отказались от вот этих неолиберальных рецептов. Ну, что там нео, я не знаю, почему их называют нео, новыми. Эти рецепты существовали с момента зарождения капитализма. Они, конечно, модифицировались, но существовали. И это привело к тому, что Венесуэла, будучи давно уже богатой нефтью страной, не была самой богатой страной для своих жителей.
Ну, как раз-таки, что заложили вот боливарианцы в Венесуэле в основу своей программы новый, продвижения? Новый. Ну, по сути, новый, да. Ну, наверное, с Уго Чавеса.
Ну, он тут же, нужно сказать, что вот я хочу процитировать Чавеса.
По микрофону вот, только
этот
не забывайте.
Самый неолиберальный капитализм, по его мнению, это высшая стадия капиталистического безумия. Он очень
четко... То есть это зло?
Это зло.
Это зло.
Это зло, с которым надо бороться. Зло, которое основано на том, что эксплуатируются низменные части человеческой натуры. Эгоизм, стремление к обогащению, пренебрежение чужими интересами. Это то, чем занимается каждый олигарх, уважающий себя олигарх. Да? А Чавес считал, что в этой стране должен быть другой порядок. Значит, Чавес, я думаю, что есть несколько слов сказать, прежде чем говорить о боливарианце Чавесе, несколько слов о том, откуда взялось это слово «боливарианец».
Да.
Да? Значит, был такой, вот и приготовьтесь, Симон Хосе Антонио де ла Сантисима Тринидад, Боливар и Понце и Паласиус и Браво, которого мы знаем как Симона Боливара. Это отец независимости, освободитель многих стран Латинской Америки. Это был человек, который родился в Венесуэле во времена испанского владычества в конце 18 века. Он был из очень богатой семьи, получил очень хорошее домашнее образование, и это была эпоха Великой Французской революции и влияние этой революции на весь мир, в том числе на испанские колонии. У Испании был полмира, над Испанией не заходило солнце, над владениями, вернее, испанского короля, да. И французская революция послужила толчком к освобождению этих стран от испанского владычества. Ну, это же, можно сказать, и про Бразилию, где метрополией была Португалия.
Владимир Евгеньевич, нам нужно прерваться на информационный выпуск. У нас в гостях Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка» Российской Академии Наук. Сейчас будут новости, потом продолжим.
Помни. Хроники. 20 век.
программе «Хроники» у нас сегодня Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка» Российской академии наук. Говорим о левом повороте в Венесуэле и с чего именно начинали боливарианцы. Остановились, Владимир Евгеньевич, на том, что кем был сам Симон Боливар, но да. Это был 18 век. Чавес...
19.
Ой, 19, прошу прощения, да. Чавес — это уже канун 21 века. Что он взял?
Ну... Еще два слова про век 19-й. Угу. Боливар был отцом независимости
Венесуэлы.
Латинской Америки. Венесуэлы и многих стран Латинской Америки. И он не только боролся с колониальным режимом, угу. испанским, победил там во многих сражениях, прошел достаточно сложный путь, но он выступал за объединение Латинской Америки, за то, чтобы это... был континент единый, тогда он считал, что это развитие будет обеспечено гораздо более эффективно, чем порознь. Не совсем его мечты осуществились даже, можно сказать, что Латинская Америка, после того, как она перестала быть колонией Испании и Португалии, она разделилась на целую серию государств, самых разных, от больших до маленьких, которые выбрали свой путь. Может быть, в этом и есть своя правда. Но толчок был именно освободительный со стороны Боливара. Против иностранного влияния. И толчок к объединению. Мечта его была объединить всех латиноамериканцев в единый народ, который бы отстаивал свои права. Собственно, эти лозунги и были взяты на вооружение Чавесом и его товарищами. Значит, они свое название, боливарианцы или боливарийцы, получили очень интересно. У него была группа его товарищей по военному училищу. Угу. Их выпуск был в связи с годовщиной очередной, круглой годовщиной Боливара, назван боливарианским, потому что в Латинской Америке это слово очень часто употребляется, он очень почитаем там, Боливар, и очень часто и демагогически это используется, делают одно, но слово, знамя, боливар и так далее. Uh-huh. Так вот, группа этих молодых офицеров, там, которые там, от младшего лейтенанта до майора, организовали вот это боливарийское движение. И началось это с того, что их назвали так, но Чавес решил изучать наследие Боливара, изучать историю своей страны гораздо более интенсивно, чем это делалось в его военной школе, в военном училище. И он имел для этого основание, потому что он, у него своя биография очень интересная. Он из семьи, которая в числе предков имела борцов за независимость в Венесуэле. Потом участников партизанской войны против олигархических режимов. Он по происхождению совершенно другой. Если сравнивать с Боливаром, Боливар аристократ, очень богатая семья и так далее. Чавес из семьи учителей. И он у него, если Боливар был креол, человек, у которого была испанская кровь, но родившийся на территории Латинской Америки, то у Чавеса негритянско-индейские корни. Он говорил, что его отец был темноволосым парнем, он ездил в молодости на черном осле и там занимался мелкой торговлей, потом стал учителем. Он, мать была рыжей, рыжеволосой женщиной. Жили они достаточно бедно, его родственники вспоминают, как его бабушка плакала, когда у него не было во что обуться, чтобы пойти в школу, он ходил в подобие лаптей, альпаргаты, такие плетеные из кожи, обувки, скажем так. Но он очень был способный парень, он хорошо рисовал, хорошо пел, плясал, и он очень увлекался бейсболом. Бейсбол его спас, когда он на выпускном экзамене не смог получить нужного балла по химии, очень строгий был химик, и когда он стал поступать в военное училище, ему сказали, мы не можем тебя принять, у тебя... аттестат плохой. Но кто-то его спросил, а чем ты еще занимаешься? Бейсболом. Мы его взяли как спортсмена. И, значит, не ошиблись, потому что он сделал потом хорошую военную карьеру. Но он как военный, ну, и отец, и брат его были связаны с левым движением социалистического толка. До этого, вот в эти времена, в Венесуэле была такая называемая двухпартийная система. Власти приходили то социал-демократы, то социал-христиане. Вот они-то и довели потом эту страну до того, что к власти пришли левые, да? В стране периодически вспыхивали волнения, партизанское движение. Население очень бедное в большинстве своем, индейское. Индейцы не считали за человека. Там даже можно было, как Чавес вспоминал, можно было прочитать такую фразу: «По лесу прошли 10 человек и один индейец». Или наоборот, 10 индейцев и один человек. Угу. Скотовладельцы, которые были, ну, наследниками помещических имений и просто разбогатевшие какие-то фермеры, занимались тем, что охотились на индейцев, как на оленей. И однажды, естественно, среди индейцев были волнения, они иногда принимали вооруженную форму. И Чавес, как офицер армии в Венесуэле к тому времени, в общем, была натренирована на карательные функции, скорее, чем на защиту от внешнего врага. Чавес, как офицер одного из таких подразделений в этих лесах, однажды столкнулся с таким фактом, который он запомнил. Его проводник, бывший солдат репрессивной армии, да, когда они увидели, как тонет в речке женщина-индианка с маленьким ребенком, сказал, говорит, лучше их пристрелить, потому что они вырастут и все равно будут потом стрелять в нас. То есть это, как сказал Чавес, говорил человек, который, в общем, был хороший человек, он хороший был солдат, он был проводником, но он говорил, пахнет индейцем. То есть и вот такое расслоение. Основная часть населения за людей не считалась. Это надо иметь в виду, когда думаешь, откуда берутся вот эти левые идеи у тех, кто даже боролся с партизанами. И Чавес, опять же, вспоминал очень интересную вещь. Он, когда они захватили бывший командный пункт или там пункт наблюдения левых партизан, они наткнулись на брошенный автомобиль, старый Мерседес, в багажник которого были разного рода книжки. Там были книжки Мао, Ленина, Плеханова. И он очень с большим интересом потом эти книжки прочитал. Это вот к вопросу о том, откуда берутся определенные идеи. Это была эпоха, когда в Латинской Америке были, скажем, военные режимы, но разного толка. Скажем, Чавес вспоминает, что в 73-м году он услышал по радио речь Фиделя Кастро, который говорил о свержении правительства народного единства в Чили. И Чавес сказал, что я запомнил такую фразу, что если бы каждый чилийский трудящийся, каждый рабочий имел винтовку, такого переворота фашистского не произошло бы. Это отложилось вот как одно из программных так сказать, заявлений в сознании Чавеса. Он говорил, что тогда, скажем, в эти времена в Панаме, в соседней стране, был у власти генерал Амар Тарихас, который поставил своей задачей вернуть Панаме канал. Власть над каналом, который был тогда под полным руководством американцев, которые извлекали все прибыли от этого огромного Тихоокеанского канала, очень важного в экономическом и торговом плане. Так вот, Тарихас тоже был человек, близкий к левым идеям. А чтобы было понятно, откуда у такого человека, как Тарихас, тоже офицера, который, кстати, учился и в американских военных учебных заведениях. Его адъютант приводит такой факт. В одном из госпиталей лежали маленькие дети. И у одного мальчика были забинтованы ручки. И Тарихас спросил у лечащего врача, а что это такое, что у него с руками? А врач сказал, что этот мальчик от голода объел свои пальцы. Это было очень распространенное явление. Это вот то, что очень сильно характеризует состояние дел в то время, когда появилось боливаринское движение во главе с Чавесом. Но, и военные считали, что нужно приходить к власти военным путем.
Военный переворот должен был быть. Путем, да. Но как по факту получилось, и самое главное, пришлось ли какое-то противостояние, что ли, встречать со стороны тех, кто был у власти, естественно.
Когда пришел к власти Карлос Андрес Перес, который новолиберальные рецепты стал пытаться применять. Это было начало леволиберального периода, неолиберального периода в истории Латинской Америки, который, в общем, для Аргентины, например, плачевно кончился и так далее. А у нас, кстати, потом приглашали автора этих неолиберальных идей как советника к нам, для того, чтобы у нас это дело применить. Так вот, в результате заговора практически Чавес попытался организовать военный переворот против правительства. Против правительства Карлоса Андреса Переса, который, кстати, присутствовал на выпуске в военном училище в свое время и вручил Чавесу офицерскую саблю. Этот путч, эта попытка восстания была подавлена. Армия в большинстве своем не поддержала этих ребят, заговорщиков. Чавес попал в тюрьму. Чавес попал в тюрьму на 2 года. Другие его товарищи тоже там были арестованы. И это объяснялось во многом тем, как сам Чавес пишет, что до этого в венесуэльской армии, как и в армиях многих стран, были сильны традиции почитания по отношению к американцам. Многие прошли через американские военные академии, в том числе и в зоне Панамского канала. И они... этот военный, попытку военного переворота задавили. И Чавес решил, что надо менять тактику, надо менять стратегию. И он стал разрабатывать путь демократического прихода к власти. И это прошло несколько лет, и он был избран президентом в всеобщем голосовании. После того, как вот эти две партии, предыдущие, показали, что они не в состоянии решить социально-экономические проблемы в стране, которая безумно богата природными ресурсами.
Но все-таки реализация вот этих вот левых идей, которые продвигал и предлагал Чавес, это же было невозможно без роста цен на ресурсы. Ну, потому что, я пытаюсь понять и прихожу к выводу, может быть, неправильному, что, по сути, вот эти левые идеи, которые и реализовывались в государстве, они были возможны исключительно потому, что были дорогие ресурсы, то есть, деньги шли рекой.
Левая практика, не левые идеи.
Левая практика. Да,
это
хорошо.
Очень важная вещь, потому что левая идея справедливости, она существовала в разных странах, пришла из Европы, из Америки, ходила туда и сюда. Вот тот самый призрак коммунизма, который бродил по Европе, о котором говорил еще Карл Маркс, который, кстати, написал очень интересную биографию Симона Боливара в свое время, и который, кстати, очень критиковал Симона Боливара, и у нас к нему относилась... наша наука советская в свое время относилась с настороженностью к Боливару, не к Карлу Марксу. Потому что вот Карл Маркс критически относился. Он говорил, что Боливар — это ставленник помещиков и буржуазии. И до тех пор, пока такой автор Лаврецкий не написал биографию Григулевича, Григулевич — это его настоящая фамилия, биографию Симона Боливара, где он поспорил с Марксом и доказал, что это не совсем так, как писал Маркс. Так вот, осуществление, практика социальных программ, скорее, да, на основе высоких цен на нефть, да. Но дело в том, что высокие цены на нефть — это не только достояние того периода, когда пришли к власти левые. Высокие цены на нефть были в разные, цены колебались в разные периоды времени. И далеко не всегда правые правительства, которые отстаивают рыночные отношения, пользовались этими высокими ценами для того, чтобы улучшать положение населения. Они ими пользовались, чтобы обогащаться. Так что эта внешняя конъюнктура, она важна очень, но это не единственное, чем объясняется успех политики Чавеса в течение почти всего периода его нахождения у власти. И огромная популярность, которой он до сих пор пользуется, И объясняется тем, что эти деньги, которые зарабатывались трудом венесуэльского народа, шли на пользу этого народа. Сейчас возможности ограничены. Сейчас, конечно, нужно учитывать, что помимо того, чтобы ждать, что цена повысится по каким-то там чудесным причинам, угу, надо заниматься развитием производства, надо заниматься развитием собственной экономики внутрь. Ну, против этого есть очень сильное противодействие со стороны вот этой крупной буржуазии, со стороны олигархов и со стороны внешних врагов. Американцы сейчас очень внимательно относятся к тому, что происходит в Латинской Америке, и пользуются вот этой ситуацией для того, чтобы дестабилизировать эти режимы, для того, чтобы и их сменить на другие. Но это не очень хорошо удается, скажем. Внешне, да, вот Дилма Русеф, угу, да, она ушла в тень на полгода, на 180 дней. Потому что парламент об этом заявил, да. Но в парламенте 28 партий у бразильцев. И как это будет дальше развиваться, очень трудно сказать, потому что вот там огромное количество этих разных партий, группочек, и очень много лидеров, много эгоизма разного. Вот эти эгоизмы сталкиваются. Массы профсоюзные и так далее поддерживают все-таки Дилму Русеф. В Аргентине пришло правое правительство. Ну, сравнительно правое. Сравнительно с левым правительством Кристины Фернандес де Киршнер. Но там, наоборот, в парламент за пиранистов, и большинство губернаторов, выборы которых состоялись одновременно с выборами президента, не поддерживает нынешнее правительство. Так что борьба продолжается. Вот внешние условия, да, внешняя конъюнктура влияет на это все. Но как будет развиваться событие, зависит не только от внешней конъюнктуры.
Есть сообщение от Игоря в Телеграм. Он говорит, то есть вы настаиваете на том, что, что происходит в Венесуэле, в том, что происходит в Венесуэле, виноваты не дешевый популист-социалист Чавес и его последователь Мадуро, а те, у кого он все отобрал, и, конечно же, Обама. Ну, хорошо. Видимо, Игорь скептически относится к этому.
Нет, дело в том, что мир не черно-белый. Если я говорю, что существует внешнее давление, но это не значит, что все идеально в системе управления, которая действует в Венесуэле. И вот этот дешевый популизм, это вот один из тех слоганов, которые нам все время навязывают. Если этот популизм, то есть народничество, приводило к улучшению жизни населения реальному, то это, в этом ничего плохого нет. И если к жирным котам приходилось делиться с населением, в этом ничего плохого нет. Но надо всегда помнить, что эти жирные коты не хотят отдавать свой кусок, который они безраздельно пожирали в течение многих десятилетий.
Но какие
и
варианты?
Внешняя сторона. Да. Нельзя этого забывать.
Какие варианты у Мадуро сейчас? Потому что только из его речи слышно одно. Виноваты кровавые империалисты. Все.
Дело в том, что империализм не перестал быть кровавым. Хотя мы и не любим такие словосочетания. Да, вы посмотрите, что творится на Ближнем Востоке, посмотрите, что было в Ливии, посмотрите, что было в Ираке, да. Посмотрите, что происходило с Кубой 50 лет, 600 покушений на Фиделя Кастро. Угу. Посмотрите на Чили, где Пиночет в 73-м еще году сверхзаконное правительство, накануне того, как это правительство должно было выиграть следующие выборы, да. И переворот произошел именно для того, чтобы помешать укреплению позиции Альенде. Американцы не стеснялись, когда защищали свои интересы. Говорят, огромный был скандал, он внешне вроде пустяковый. Прослушка президента Русеф со стороны американских спецслужб. Ну это что, это вина Дилмы Русеф, или это методы работы
это
вот этого, как говорит наш слушатель, да?
Это факт, такой факт существует, но другое дело, что происходит внутри самого государства, потому что 692 говорит, этим левым не приходила в голову идея индустриализации, которую в СССР сделал Сталин, к примеру.
Дело в том, что индустриализация определенным образом проходит. В той же Бразилии, да?
Не, про Венесуэлу говорим. Сейчас только про
Венесуэлу.
Ну нет,
ну это все-таки очень схожие вещи.
Ага, хорошо.
Значит, конечно, Когда, если бы чай стал проводить такими жесткими методами индустриализации, как проводилась она у нас, вот эти же бы люди, которые его сейчас критикуют за дешевый популизм, стали бы кричать, что он кровавый диктатор и палач своего народа. Даром ничего не бывает.
У Мадуро варианты какие есть? Вот какие варианты есть
у Мадуро сейчас, вариант есть какой? Во-первых, мобилизовать тех своих сторонников, которых он еще имеет, да? Среди не только самых обездоленных, да, но и среди так называемого среднего класса. Во-вторых, если бы я знал, как исправить положение в Венесуэле за 15 минут, я бы, конечно, получил от Мадуро большую медаль. Но не только я этого не знаю. И вряд ли это знают наши слушатели, которые хотят быстрых решений. Быстрых решений не бывает.
Мы пытаемся, конечно, разобраться, но я обращаю внимание на, опять, его заявление. Мы ответим жестко. Находящийся в затруднительном положении президент устраивает международную пресс-конференцию, обвиняет США в подготовке военной интервенции. Но надеется ли таким образом, говоря вот эти слова, Мадуро на чью-то помощь? Самое главное, на чью, по сути?
Я думаю, что помощь, во-первых, она... Я уже говорил, что Венесуэла имеет большой авторитет в международном плане. Она является лидером интеграционных процессов в Латинской Америке. И вот эта солидарность, которую проявляют с Чавесом, а теперь с Мадуро, она существует в других странах, которые тоже испытывают, конечно, большие сложности. Страны левого крена. Да? Так, чтобы кто-то пришел, дал мешок денег, и можно было бы купить еще немножко харчей, этого не будет. Все равно венесуэльцам придется пережить достаточно сложный период. И многое зависит от того, как они политически организуются, насколько им удастся сохранить, я имею в виду правительство, контроль над вооруженными силами, над силами безопасности. Потому что там есть еще одна опасность. Это вооруженный криминалитет, о котором я говорил, который Мадуро пытается разоружить. Этот криминалитет объективно работает на оппозицию, на дестабилизацию. И еще один момент, на который я хотел обратить внимание. Хорошо, завтра Мадуро уйдет в отставку. Придет оппозиция. Ну, во-первых, она не едина. А во-вторых, есть ли у этой оппозиции программа и уверенность в том, что она ее осуществит за очень короткое время.
У них есть просто слово
«Мадуро
плохой».
Вот эта самая рука рынка, которая, да, Адам Смит еще говорил, невидимая, она вот до сих пор невидимая, эта рука. Она действует разрушительно достаточно, но невидимая. И поэтому мы, с одной стороны, хотим, чтобы Мадуро за 15 минут решил эту проблему, а с другой стороны, наивно верим, что те, кто придут на смену Мадуро, решат эту проблему за 10 минут. Этого не будет.
То есть пока это ребус. А что 92-й говорит, Китай и Венесуэла неинтересны? Ведь были, по-моему, ну, сообщения, что и одно время Китай очень хорошо вкладывался в венесуэльскую
экономику.
Китай
очень активно работает в Латинской Америке. Китай — это очень мощная экономическая держава сейчас. Ее присутствие в Латинской Америке очень велико, в том числе в Венесуэле. Но Китай не занимается идеологической деятельностью в Латинской Америке. Он не поддерживает тот или иной режим. Он занимается прагматической политикой. Так же, как Россия, кстати. У нас нет, скажем, идеологического единства с социалистами 21 века. Они социализм строят, мы его разрушаем 25 лет. Это разные совершенно вещи. Но есть экономические интересы обеих стран. И, скажем... Даже при том, что сменится, скажем, правительство в Венесуэле. Здравомыслящие люди, которые находятся в другом лагере, а это не значит, что эти очень белые, а эти очень черные. Да? Там целая гамма оттенков есть. Это значит, что здравомыслящие люди, которые есть в другом лагере, возьмут и разорвут все экономически выгодные отношения с нами или с китайцами. Такого не будет. Пример тому, скажем, вот поправение режима в Аргентине. Но недавно была министр иностранных дел в Москве, которая подтвердила практически все проекты. Ну, там они как-то будут корректироваться. Экономическое сотрудничество. И сказала, что Россия и Аргентина остаются стратегическими союзниками. Вот об этом надо всегда помнить. Не будет быстрого улучшения ни при смене режима, ни при его сохранении. И не надо употреблять такие слова, как дешевый популизм, не зная, что значит этот термин.
Владимир Травкин у нас был в гостях, главный редактор журнала «Латинская Америка» Российской академии наук. Владимир Евгеньевич, спасибо, что пришли.